Алексей Губарев. Пиромант. Ступень первая. Неофит. Глава первая. В преддверии.
«Слабо отжаться еще 40 раз?» — спросил Джек, застыв в упоре лежа над бетонным полом спортивной площадки.
«Да ты и десятку не потянешь, вон руки как трясутся!» — хрипло ответил я, дожидаясь, когда лежащий перед лицом хронометр отсчитает последние секунды. Едва цифры обнулились, я с усилием распрямил занемевшие от напряжения руки.
«А ты за меня не говори!» — обиделся Джек. «Так что, спорим или сливаешься?»
«На что забьемся?» — уже ровным голосом принял я условие.
«Проигравший неделю будет отдавать вечерний десерт победителю!»
— выпалил Джек. «Сильное заявление, ради такого товарищ может и через голову перепрыгнуть. Даже я не готов пожертвовать единственной ежедневной радостью в этой дыре».
«Что ж, поднимаем ставки.
60 отжиманий и по рукам».
«Договорились. Я только мышцы разомну, дай мне 2 минуты».
«Окей». Я перевернулся на спину и принялся активно разминать бицепсы. Неделю без сладкого — это перебор. А Джек, он же жил и порвет, но сделает. Всегда такой был, сколько я его знаю.
«Все, начали. Чур, я первым считаю, до 30».
Мы приняли упор лежа друг напротив друга, и товарищ начал счет.
«Раз, и два, и три. 48».
Слова давались с трудом. Нет, когда мы только пришли на площадку, свободно отжались бы по 100 раз. А сейчас, когда мышцы перетружены, требовалось выложиться на полную и даже чуть больше.
59.
Лицо свело от напряжения, тело закаменело, а мышцы рук превратились в вату.
60. Ух!
Тяжело выдохнул Джек, завалившись на бок.
Черт, сердце сейчас выскочит. 61. 62.
Сделал я еще несколько отжиманий и медленно опустился грудью на бетон.
«Не, мы так... не договаривались. Ничья».
Лицо друга было малиновым от напряжения.
«Но я тебя все равно сделал».
Я перевернулся на спину и поднял указательный палец вверх.
«С тебя один десерт».
«Во!»
Джек показал мне кукиш.
«Ничья, все по-честному. Я бы еще раз 10 мог».
«Джон! Джек!» — раздался писклявый крик от учебного корпуса.
«Вы где?»
«Кто нас потерял?» — удивился я, приподнимаясь на локтях. К спортивной площадке приближался пацан из 7-го класса.
«Эй, малой, тебе чего?»
«Вас директор уже полчаса по всей территории ищет».
«Ох, и влетит кому-то.
Бегом в административный, пока он охраны не заставил вас искать».
«Черт! Ну зачем мы ему понадобились именно сейчас?»
— проворчал Джек. Ухватившись за мою протянутую руку, он поднялся.
«Неужели пробой?»
«Не знаю, но задерживаться не стоит». Я быстро сбросил одежду для тренировки и принялся надевать брюки и рубашку. И в это время заметил, что салага так и стоит, глядя прямо на меня.
«Тебе чего, малой?»
«Джон, там это...» Парень замялся.
«Ну, в общем...»
У директора буйвол.
«Похоже, он за вами приехал».
«Точно! Пробой!»
Джек тут же оживился.
«Неужели нас возьмут на ту сторону?»
«Сплюнь!»
Я повернулся к малому.
«Чего уши греешь? А ну, вали отсюда!»
«А я чё?»
«Я ничего!»
Произнес парень обиженно. Затем развернулся и потопал с площадки, бурча под нос.
«И зачем я только послушал Рябова?»
«Эй, малой, подожди!» Окликнул я мальчишку. «Подойдешь к Рябову, скажешь, чтобы отдал тебе мое вечернее какао». В административном корпусе обычно бывает тихо, поэтому мы, поднявшись на 2-й этаж, услышали раздраженный голос директора.
«Микки, я тебя предупредил. Если хоть волосок упадет с головы парня, я расскажу куратору. Таких быков, как ты, 100, а вот портальщиков у нас всего 3. Навредишь ему, считай, подпишешь себе приговор. Ты даже не представляешь, каких денег мне стоило перевести этих 2 в мой интернат».
«Жизни моего брата это стоило, господин Берн. Я уверен, этот сученыш создал портал и втолкнул в него Артура. Куда?»
«Сбежал твой Артур, сколько можно повторять? Сбежал!»
Если бы директор с Буйволом узнали, что на самом деле случилось с этой гнидой, меня бы уже давно убили. Или сдали правительству от греха подальше.
«Джон, это не про тебя, что ли?»
— прошептал мне на ухо Джек.
Если что, на меня рассчитывай.
Пошли, пока крыса совсем не озверела. Мы сейчас уйдем, а он на ребятах отыграется. Я подошел к двери и постучал. В кабинете мгновенно наступила тишина.
«Войдите», —
произнес директор Урас успокоившимся голосом. «Господин Берн, вы нас вызывали?»
«Вызывал мистер Файер».
«И... о, мистер Гал здесь, отлично!» Невысокий лысый мужчина с вытянутым крысиным лицом и черными глазками-бусинками встретил нас фальшивой улыбкой. «Молодые люди, у вас...»
3 минуты у вас на все», —
перебил директора Буйвол.
«Не успеете. Я вас пинками до машины гнать буду».
«У тебя здоровья не хватит, Микки, даже одного из нас заставить что-то делать», — усмехнулся я. «Слышь, бычара, ты ничего не перепутал? Это мы тебя пинками до машины погоним сейчас». Джек, в отличие от меня, никогда не сдерживал эмоции и говорил то, что думал. Я бы тоже не сдерживался, если бы не тот случай с Артуром. В тот день брат Микки, мерзкий ублюдок, приставал к моей младшей сестре. Когда я, на тот момент 13-летний салага, узнал об этом, у меня открылся дар, и я сотворил нестабильный портал. Как минимум 3 ученика и 1 преподаватель присутствовали при активации дара, лишь поэтому я до сих пор жив. Потому что в тот день я обнаружил себе еще одну способность. Одним прикосновением сжег человека дотла. От Артура не осталось даже горстки пепла. Это было 3 года назад, и я до сих пор помню, как он кричал.
«Ты что вякнул, сучонок?»
В лоб Джека уставился ствол пистолета.
«И что ты сделаешь?»
Спросил друг, ничуть не испугавшись.
«Лучше сразу засунь ствол себе в рот и нажми на спусковой крючок. Это будет самая легкая смерть. Потому что куратор за убийство портальщика тебя живьем скормит крысам».
«Джек!» Я похлопал товарища по плечу. «Пойдем, нужно переодеться. Микаэль, мы подойдем к машине через 20 минут».
«Опоздайте, и я уеду без вас, сукины дети!»
Зло бросил Буйвол, убирая пистолет в плечевую кобуру.
«Скажу шефу, что вы отказались уехать. Посмотрим тогда, насколько далеко распространяется его терпение».
«Дружище, захватишь мою сумку? Я к сестре забегу», — попросил я Джека, когда мы вышли на улицу.
«Окей. Передавай привет Марике»,
— ответил друг, и мы двинулись в разных направлениях, я к девчачьему корпусу, а товарищ к нашему. Сестра — единственная причина, почему я до сих пор не сбежал из интерната. Она младше меня на 2 года и страдает весьма редкой болезнью, из-за которой ей 4 раза в год требуется проходить сложную процедуру переливания крови. Говорят, эта болезнь появилась одновременно с первыми порталами, ее так и называют синдром Гантеи, по названию мира, в который ведут эти самые порталы. Ходят слухи, что если сталкеры приводят с собой с той стороны аборигена, он тоже заболевает этой болезнью, причем в более сложной и скоротечной форме.
«Мистер Файер, вашей сестры нет в комнате», —
остановил меня дежурный охранник.
«Их всем классом вывезли на работы».
«Вот черт, совершенно забыл». Марика ведь предупреждала, что у них началась отработка. Директор, чертова крыса, совершенно не гнушался использовать своих подопечных в корыстных целях. К счастью, такие выезды были в радость ученикам детского интерната. Хоть какое-то разнообразие. Мы подошли к машине за несколько минут до назначенного срока, молча закинули свои сумки в багажник и сели на заднее сиденье представительского седана. Куратор любил пустить пыль в глаза, особенно своим подчиненным. 4 часа в дороге, и мы наконец-то въехали на территорию тренировочного центра, где провели не 1 месяц занятий с инструкторами по тактике, боевому слаживанию и тренировкам в стрельбе и рукопашном бое. По сути, в свои 16 лет я знал и умел не меньше, чем любой солдат, прошедший срочную службу.
«В штаб! Живо!»
— зло бросил Буйвол, остановив машину сразу за КПП. «Вот сука, придется идти пешком 2 километра.
Шмотки свои заберете у коптера».
«Багажник открой», — спокойно произнес я, не желая оставлять вещи у этого урода. «Испоганит все, были прецеденты». К штабу мы подошли уже в сумерках. Отметились у дежурного и, получив указание, направились в учебный класс.
«Где вас носит, салаги?» —
встретил нас голос старшего группы.
«Здравия желаю, господин капитан!»
— синхронно поздоровались мы с командором.
«По шее бы вам надавать, зелень нестраевая! Шаман, проведи инструктаж призывникам!»
«А чую я-то сразу!»
— возмутился худощавый верзила за 2 метра ростом.
Вон пусть пробойщик рассказывает, это его обязанность.
Разговорчики. Да понял я, понял.
Во время тренировок шаман не позволял себе подобных вольностей. Это сейчас в неформальной обстановке он разговорчивый.
Духи, слушай сюда.
Вчера разведка нашла стабильный портал, минимум 4-я категория. Пробойщик уже съездил на место и совершил переход.
В общем, он присвоил порталу зеленый уровень опасности, и шеф решил устроить вам, желторотым, курс молодого бойца. Пойдем тремя группами, каждая охраняет своего ходока. Опасность минимальная, вокруг на сотни метров только песок. Осмотримся, проведем тренировку на местности, и, если повезет, прикончим несколько мелких тварей.
Да, вы же не получили экипировку и оружие. Командир, я провожу салаг до хромого Джо.
Если по возвращении тебя будет нести самогоном старика, нарвешься на взыскание.
Майор даже не оторвал от парты голову, на которой развалился, подложив под голову тактический рюкзак.
Командир, какой самогон? У нас завтра выход! Возмутился шаман, и тут же в классе послышались смешки других бойцов.
Все знали о пристрастии хромого Джо прикладываться к бутылке на рабочем месте и о его привычке требовать от нижестоящих по званию выпить на удачу. Терпели лишь потому, что он был хорошим завскладом и лучшим специалистом по вооружению, которого можно было найти.
«Шаман!»
— обрадовался старик, стоило нам подойти к стальной решетке, отделяющей склад от помещения.
«Ты заглянул к старому Джо, чтобы...» «Господин лейтенант, побойтесь Бога!»
Тут же перебил кладовщика боец. «У нас завтра с утра выход, и капитан сказал, голову оторвет, если учует запах. Ты бы выдал этим славным парням обмундирование и стволы».
«Ты не гунди, шаман. Я получил от пробойщика указание, все уже готово».
Непонятки начались, когда мы уже переоделись в песчаный камуфляж и ожидали приезда пробойщика, которого зачем-то вызвали к порталу. Сначала в учебный класс пришли командиры второй и третьей групп вместе с бойцами, и среди них я увидел Буйвола.
Дьявол, этого только не хватало.
И эта мразь еще посмотрела на меня так, мол, готовься, Джон, пришло твое время. Едва сталкеры поприветствовали друг друга, зазвонил телефон капитана, и тот, глянул на экран, вышел из класса. Вернулся капитан довольно быстро.
«Внимание, бойцы! Нам приказано немедленно выдвигаться к порталу. Новички, слушайте и запоминайте. Файер, ты приписан к второй группе, твой командир лейтенант Бернс. Гал, третья группа, командир лейтенант Лисовский. Будете выполнять приказы старших по званию, останетесь живы. Сталкеры, по машинам».
Выбегая на улицу, я перехватил на себе задумчивый взгляд Буйвола. Сука, он явно планирует что-то нехорошее. Если бы я знал, насколько оказался прав. Интерлюдия первая. Хранитель Георгий. Уже который день Георгия будила непривычная, донимавшая его последнее время боль в спине, а голод. Вот и в этот раз стоило только открыть глаза, как ноющая сосущая пустота скрутила старческий желудок резким спазмом. Взгляд прошелся по сводчатому потолку искусственной пещеры. Некогда расписанный узорами и символикой братства, теперь он представлял обшарпанные, местами облезшие до скального основания, местами закопченный свод. Стены выглядели не лучше. Тусклый свет из нескольких окон-бойниц давал достаточно освещения даже для старческих глаз, чтобы хорошо все разглядеть.
«Жалкая пародия на подзаборную шиглу. Где же носит этого трижды проклятого картышку?»
Сквозь сжатые от боли зубы процедил Георгий, с трудом поднимая себя в сидячее положение и свешивая худые старческие ноги с лежанки. Ступни тут же обожгло ледяным холодом каменного пола, заставив старика еще раз выругаться.
«Щадя, ты опять утащил коврик! Я тебе на неделю запрещу покидать храм!»
Из самого темного угла комнаты послышалось виноватое поскуливание, а следом из сумрачных теней на свет выбрался зверек размером с дворового вшига. Только зубы у него были куда опаснее. Порождение пустоши, он был подобран Георгием еще слепым щенком возле тела растерзанной матери. Исчадие, единственный собеседник и друг старика, притащил в зубах коврик, на котором очень любил спать, и постелил на место. Георгий к тому времени уже нащупал неказистые самодельные тапки,
сделанный из старого кожаного жилета, поднялся на ноги и медленной шаркающей походкой двинулся к стоящему в нескольких метрах каменному возвышению. На поверхности этого возвышения располагались причудливые счеты, созданные из камней разного цвета. Три десятка черных камней с редкими вкраплениями белых и один алый. Старческая рука опустилась на счеты, коснувшись камней, затем ухватила крайний камешек с правой стороны и поднесла к глазам.
«Проклятие! Ну почему сегодня?»
Георгий выругался, опуская белый отшлифованный тысячей рук акаты с желобок и смещая его в левую сторону доски.
«Исчадие, выручай! Я один не справлюсь сегодня!»
Поскуливающий зверек, нехотя, бочком, словно боялся чего-то, медленно подошел к Георгию и ткнул лбом в голень старика. Что-то сверкнуло, человек вздрогнул, а в воздухе запахло паленым. Исчадие жалобно пискнул и побрел свой темный угол, неуверенно пошатываясь.
«Спасибо, друг!»
– прошептал старик, почувствовавший себя в этот момент какой-то питающейся жизненной силой тварью из пустоши. Уже более твердой походкой Георгий вышел из своей кельи в длинный коридор с такими же, не дающими много света узкими окнами. Миновав несколько дверей, старик добрался до грубо вытесанного прохода, свернул в него и замер на секунду. В лицо ударила волна холода. Поморщившись, Георгий шагнул вперед в узкий коридор. Пол стал плавно понижаться, уходя вглубь скального массива. Стены здесь были все в сколах, необработанные, даже несведущему разумному становилось ясно, этот путь проложили в скале не для того, чтобы часто ходить по нему. С каждым шагом становилось все темнее, а идущий из глубины холод начал пробирать до костей, бросая в дрожь. Георгий прошептал бытовое заклинание, и над его головой засияло небольшое, но очень яркое облачко света, мгновенно разогнавшее тьму и вернувшее уверенность. Изломанные стены тут же украсились причудливыми тенями, словно узорами, которые нанес безумный художник. Закашлялся Георгий, окончательно прогоняя страх. Каждый раз, набрасывавшись на него, стоило начать спускаться по этому коридору. Сам не осознавая того, старик осенил себя защитным знаком, шагнув из коридора в большую пещеру. Здесь все было покрыто инеем. Холод начал пробираться под легкую одежду, выстуживая старческие жилы, сковывая их. Изо рта вырвался пар, а каждый вздох обжигал легкие холодом. Георгий поежился, несколько раз напряг мышцы всего тела, чтобы вернуть телу подвижность и тепло. В центре пещеры, занимая большую ее часть и упираясь в свод, расположился ледяной столб, засиявший в слабом свете бытового огонька холодной синевой. Георгий, всю жизнь люто ненавидевший и одновременно боявшийся этот древний артефакт, собрал всю свою волю в кулак и решительно двинулся к колонии, способной за несколько месяцев превратить всю Гантею в ледяную безжизненную пустыню. Подойдя к созданному неизвестными богами проклятому артефакту, Георгий протянул в его сторону руки ладонями вперед. Дыхание старого жреца участилось. Каждый раз, проводя ритуал сдерживания, он боялся. Вдруг кристалл проигнорирует вливание огненного заряда, как уже случилось однажды, и среднюю руну огня придется создавать лишний раз. Ведь на четвертую активацию заклинания может не хватить концентрации. Из-за подобной ситуации погиб наставник, оставив Георгия и его брата Волота одних. Брат ушел 22 года назад на охоту и не вернулся. Лишь через 7 дней поисков Георгий нашел остатки Волота, погибшего от укуса, измененного пустошью насекомого. С тех пор жрец остался один. Ладони коснулись ледяной поверхности артефакта, и Георгий начал воссоздавать в памяти сложную руну огня. Секунда. Другая. В груди начинает подниматься волна страха, сердце словно ухает в пропасть, а по лбу катятся крупные капли холодного пота. А затем ладони медленно, почти незаметно начинают теплеть.
Фух.
Возглас облегчения вырвался из пересохшего горла старика. Оказалось, он задержал дыхание в ожидании контакта с ледяным столбом. Второй и третий разы воссоздавать руну получилось гораздо легче. Вернулась былая уверенность. Процесс сдерживания длился около 5 минут, после чего Георгий отступил от ледяного артефакта и медленной шаркающей походкой двинулся прочь. Под воздействием огненной магии холод временно прекратил распространение, и спины уже не обдавало стужей. Короткими шагами старый жрец добрался до выхода из пещеры и, опираясь на стену коридора, начал подниматься. Спустя 10 минут старик наконец-то добрался до своей постели и рухнул на нее без сил. Голод, жажда. Сейчас у него не оставалось на их утоление ни капли силы. Организму требовалось отдохнуть, хоть немного восполнить жизненную энергию. Разум Георгия медленно погрузился в забытье.